Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 7 августа, понедельник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. Но оставаться у микрофона мы будем недолго, поскольку Евгения Мельникова уже готова познакомить вас с новостями часа.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Израильская авиация атаковала сегодня утром объекты Хезболлах на востоке Ливана, вблизи сирийской границы. В Москве убит уроженец Армении. Не менее 190 человек погибли в результате наводнения на востоке Эфиопии. В Приморье из Москвы прибыла специальная комиссия для расследования причин аварии на Транссибирской магистрали. Израильские ВВС атаковали сегодня утром объекты Хезболлах на востоке Ливана вблизи сирийской границы. По данным ливанской полиции, нанесено 4 авиаудара в районах долины Бекаа и города Баальбек. О жертвах не сообщается. Ранее Израиль уничтожил ракетные установки в городе Кана, откуда боевики Хезболлах в воскресенье обстреляли израильский город Хайфа, убив не менее 3 и ранив свыше 160 человек. На юге Ливана Израиль продолжает наземную операцию. Сообщается, что израильских солдат в Ливане уже около 10 тысяч. Постоянные члены Совета безопасности ООН не смогли договориться, внести ли по требованию Ливана изменения в проект резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта. Встреча представителей Великобритании, Китая, России, США и Франции длилась 1,5 часа и завершилась безрезультатно. Бейрут просит включить в документ пункт о немедленном выводе израильских войск с территории Ливана в случае прекращения огня. Нынешний вариант резолюции не содержит такого четкого требования. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что предложенный документ – лишь первый шаг в урегулировании конфликта.
Этот проект резолюции предполагает в ближайшем будущем подготовку еще одного документа. Очевидно, что в нем отражены лишь некоторые предложения, проделана определенная работа, но это не было сделано в интересах США или какой-либо из сторон. Резолюция не предполагает на первом этапе полного вывода израильских войск. Этот документ призван остановить насилие. Он требует прекратить военные операции, ракетные обстрелы и другие действия, которые наносят вред мирному населению.
Сказала госсекретарь США. Москва выступает за немедленное прекращение боевых действий в Ливане, заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. МИД России призвал все государства, способные повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке, объединить усилия для прекращения кровопролития. С этим же призывом к мировому сообществу обратился Папа Римский Бенедикт XVI.
Столкнувшись с печальным фактом, когда голоса, призывавшие к немедленному прекращению огня в этом многострадальном регионе, не были услышаны, я чувствую острую необходимость вновь обратиться ко всем с призывом добиться справедливого и долгого мира.
Сказал Папа Римский.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье из Москвы прибыла специальная комиссия для расследования причин аварии на Транссибирской магистрали. В ночь на воскресенье в районе Дальнереченска сошли с рельсов 32 порожние цистерны, полностью блокировав движение поездов. Пассажиров пришлось вывозить в Владивосток и Хабаровск на автобусах. Никто не пострадал. Разрушены железнодорожные пути, опоры линии электропередачи и несколько стрелочных переездов. Движение поездов удалось восстановить к вечеру воскресенья. Сейчас в районе крушения работает тяжелая техника. Предстоит собрать цистерны и переправить их в ремонтное депо. В Москве убит уроженец Армении. Как сообщили Интерфаксу, в столичной прокуратуре Армена Осипяна застрелили, когда он выходил из ресторана в районе метро улицы 905 года. Мотивы преступления выясняются. В столице Чечни Грозном при взрыве самодельной бомбы погибли 2 маджахеда. В Грозненско-Сельском районе 3 солдата ранены при взрыве фугаса. С подробностями из Чечни корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
На промысловском районе Грозного, местечке городок Маяковского, утром воскресенья сработало самодельное взрывное устройство. Мина взорвалась в момент ее закладки на автодороге из-за неосторожного обращения с детонатором. Один маджахед, закладывавший мину, погиб на месте, второй скончался в 9-й Грозненской больнице. Вблизи села Пригородное Грозненско-Сельского района Чечни под колесами грузовика «Урал» с военнослужащими внутренних войск МВД России сработал радиоуправляемый фугас. Трое солдат контрактной службы госпитализированы с тяжелыми ранениями. В крайне тяжелом состоянии находится находятся и четверо военнослужащих Минобороны России, пострадавшие накануне при подрыве военного автомобиля у села Дарго Веденского района республики. Все эти инциденты, по версии силовиков, произошли по вине маджахедов Доки Умарова, приказавшего своим подчиненным 6 августа, день десятилетия операции «Джихад», в ходе которой чеченские бойцы сопротивления захватили Грозный, активизировать диверсионные мероприятия в населенных пунктах Чечни. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 190 человек погибли в результате наводнения на востоке Эфиопии, сообщает местная полиция. Власти опасаются, что количество жертв возрастет. Около 10 тысяч человек эвакуированы. Из-за сильных дождей, вызвавших разлив реки Дахетау, прошлой ночью был затоплен город Дередауэ. В Польше из-за сильных дождей парализовано движение в ряде крупных городов. В Варшаве затоплено несколько зданий, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Двух дней интенсивных осадков хватило для того, чтобы в некоторых реках уровень воды резко повысился, а в ряде городов, прежде всего в Варшаве и Лодзи, было парализовано движение автомобилей. Все автомобили остановились, кто мог съехал на тротуар, потому что по центральной улице несся поток воды. Ничего нельзя было сделать, сейчас воды уже немного меньше, говорит один из варшавских водителей. Пожарная охрана польской столицы сообщает, что в ряде районов не хватает сил, чтобы откачать воду из затопленных подвалов и жилых помещений. Варшавский университет, там затопило подвалы, в других зданиях тоже. Мы приняли уже около 1500 звонков с просьбой о помощи, заявил диспетчер столичных пожарных. По прогнозам синоптиков, ливни должны прекратиться во второй половине дня в понедельник. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо, Евгения. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова. Ну а дожди, как мы понимаем, не только в Варшаве идут, но и в России.
И это точно. В Москве сегодня тоже не обойдется без дождя днем. Около 18-20 тепла, ветер восточной четверти 4-9 метров в секунду. А вот в Санкт-Петербурге без осадков, температура там 22-24 градуса.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И далее разговор у нас на такие темы.
Расследование кражи в Эрмитаже продолжается. В Воронеже чтят память жертв сталинизма. Снимать кино опасно для жизни.
Ну, а главная наша тема – это состояние российских автомобильных дорог. Повода для разговора – это годовщина со дня автокатастрофы, в которой погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. И задаем мы вам по этому поводу вопрос. Как, по вашему мнению, можно улучшить ситуацию на российских дорогах?
Я напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свободы». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
7 часов 8 минут московское время. Вы слушаете «Время свободы». В Петербурге, в Государственном Эрмитаже, работают сейчас несколько комиссий, которые пытаются выяснить, каким же образом смогли похитить из фондов музея более 200 экспонатов 18-19 веков. Сегодня станет известно, каким выводом пришли эксперты из этих комиссий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Виктор Лизунков.
Специальная комиссия Управления Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия, сокращенно Росохранкультура, завершила в Государственном Эрмитаже сбор информации для выяснения причин пропажи экспонатов музея. Руководитель этого управления Борис Боярсков уже заявил о серьезных нарушениях в порядке учета экспонатов, выявленных в ходе этой проверки. Сейчас в Эрмитаже работает несколько комиссий, включая специальную бригаду следователей из Генеральной прокуратуры. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский объясняет.
Комиссия Росохранкультуры занимается вот чисто вопросами безопасности, сохранности. Комиссия Роскультуры занимается вопросами учета и тоже безопасности. Ну, они, в общем, работают вместе, примерно одним и тем же. Предварительно они знакомят нас со своими результатами. Частично мы их знаем, частично у нас уже было заседание главных хранителей следующих отделов, где нам выказывались те претензии, которые справедливы, потому что ясно, что произошла вещь, которая не должна была произойти. Это связано, в частности, с необходимостью исполнения буквы всех инструкций, как бы обременительными они ни казались. Понимаете, конечно, музей – это красота, это посетители, это наука, это все. И кажется уж очень скучным заполнять все бумажки на каждое передвижение внутри музея, особенно когда много вещей. Но это нужно делать. В общем, они работают вместе с нашими коллегами. Я думаю, что тоже из результатов работы комиссии будет не только, ну, понятно, они там все скажут, что у нас плохо, то виноваты, все это одна, не самое важное, а будет определен путь того, как, что делать вместе. Потому что и там работают люди, с которыми мы работали и раньше, они на другом уровне работают, музейно, более или менее знают, в части комиссии участвуют и музейщики, вот, комиссии Роскультуры. Так что я думаю, что там могут быть, конечно, какие-то ошибки в оценках, но, в принципе, я думаю, что мы настроены на то, что нужно решать. Это наше общее дело, а тут не спорить, кто там хуже, лучше. Ситуация не такая серьезная.
Сегодня и руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Светкой, и руководитель Росохранкультуры Борис Боярсков откроют новые тайны следствия похищения раритетов из Эрмитажа. А в самих российских музеях, похоже, будут введены дополнительные меры по обеспечению безопасности экспонатов. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро.
Антон, каковы главные темы сегодняшних газет?
Ну вот сегодняшние газеты на первых полосах пишут о том, что в конце прошлой недели США ввели санкции против российских госкомпаний «Рособоронэкспорт» и «Сухой». По мнению газеты «Коммерсант», уделяющей этой теме центральное место, этот демонстративный жест Госдепа вызван явным недовольством Вашингтона российской политикой, которая становится все более конфронтационной по отношению к Америке. Тем самым Белый дом перешел от критики Москвы к ее наказанию. Санкции фактически означают конец эпохи декларируемого до последнего времени стратегического партнерства между Россией и США. «Коммерсант» полагает, что санкции стали реакцией США на прорыв России на венесуэльском рынке вооружений. Ведомости пишут, что Госдеп обвинил «Рособоронэкспорт» и «Сухой» в поставках оружия массового уничтожения в Иран. Издание полагает, что санкции не должны сказаться на бизнесе «Сухого». А вот «Рособоронэкспорту», который готовится поставить под контроль в СМПО «Ависму», придется искать новых покупателей российского «Титана». Дело в том, что из-за введения санкций в СМПО «Ависма» может потерять основного клиента. 40% ее выручки приходится на американский концерн «Боинг». Об этом же на первой полосе пишет «Время новостей». Газета приводит реакцию российского МИДа. Ведомство считает введение санкций политическим и правовым анахронизмом. Тем более, что США хорошо известна номенклатура продукции, поставляемой в Иран компаниями-изгоями. Между тем, авиастроители из «Сухого» надеются, что решение о введении санкций основано на недостоверной информации, и в ближайшее время Госдепартамент его пересмотрит. Материал, написанный на тему санкций в отношении «Рособоронэкспорта» и «Сухого», можно прочитать и на первых полосах российской газеты и «Известий». В свежем номере «Времени новостей» можно прочитать также о том, что в деле о краже из Эрмитажа появились первые задержанные. По предварительным данным, задержанные в Петербурге два человека имеют прямое отношение к похищению. «Время новостей» пишет, что задержаны муж и сын хранительницы музея Ларисы Завадской, скончавшейся на рабочем месте в самом начале инициированной руководством музея проверки. По данным газеты, вынос ценных предметов из фонда Эрмитажа родственниками Завадской происходил в течение последних 6 лет. У сыщиков уже есть информация о том, как было похищено и куда было сбыто около 70 предметов из списка пропавших экспонатов. Газета «Газета» также пишет сегодня об этом громком деле. Издание полагает, что Завадская, которую в Эрмитаже называют честным и порядочным человеком, могла не знать, что ее сын, в течение 6 лет работавший в музее экспедитором, выносил ценности буквально у нее из-под носа. Судя по всему, о том, чьих это рук дело, хранительница догадывалась уже после того, как во время начавшейся в 2005 году проверки одна за одной обнаруживались пропажи вверенных ей ценностей. ценностей. Тогда-то у 49-летней женщины и случился сердечный приступ, от которого она скончалась на рабочем месте, пишет газета «Газета». Эта тема присутствует сегодня и на первой полосе «Известий». Издание отмечает, что под стражей, кроме родственников Завадской, оказался и предполагаемый посредник, который вывозил раритеты столичным антикварам.
Спасибо. С главными темами сегодняшних российских газет нас познакомил Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Не менее 190 человек погибли в результате наводнения на востоке Эфиопии. Около 10 тысяч человек эвакуированы. В Болгарии во фракийском захоронении обнаружены кинжал и множество золотых украшений, которым около 5 тысяч лет. В городе Тикрит на севере Ирака в результате взрыва погибли не менее 15 человек. На западе Афганистана совершено нападение на пограничный пост. Убиты двое полицейских. В Грозненско-Сельском районе Чечни при взрыве тяжело ранены 3 солдата. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через четверть часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Наталья Федотова, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, подробно расскажут о рейтинге европейских футбольных клубов и о конфликте российских хоккейных клубов с НХЛ. Слушайте «Радио Свобода».
Ну, а еще в программе «Прессинг» вы услышите интервью с Владимиром Крамником, чемпионом мира по классическим шахматам. Это интервью взял Александр Хавронин, наш корреспондент в Германии, у Крамника во время турнира в Дортмунде. Коего победителем Крамник как раз и стал. Вчера этот турнир завершился, и вот в заключительном 7-м туре Крамник выиграл у Петера Лека, благодаря чему сумел догнать Петра Свидлера, который сыграл в ничью с Майклом Адамсом. И по 4,5 очка набрали в итоге Крамник и Свидлер. Ну и там по дополнительному коэффициенту Крамник был объявлен победителем этого турнира. Ну а в заключительных партиях еще Борис Гельфанд выиграл у Левона Ароняна и Аркадий Найдич у Бадура Джобавы. Что касается автоспорта, то прошел вчера 13-й этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1, это Гран-при Венгрии. Завершился он сенсационной победой Дженсона Баттона, первой и в карьере этого гонщика, и в истории его команды Honda. А вторым финишировал Педро де ла Роса, проводивший лишь вторую гонку за Макларен. Третье место занял пилот BMW Ник Хайфельд. Также в очковую зону попали второй гонщик Honda Рубенс Барикелло. Он стал четвертым, Дэвид Кулхарт на Редбуле пятым, Ральф Шумахер на Тойоте шестым, Роберт Кубица, дебютант команды BMW, занял седьмое место, и Филиппе Масса, второй пилот Феррари, стал восьмым. Ну, а оба лидера чемпионата до финиша не добрались, а посему положение в общем зачете не изменилось. Фернандо Алонсо из Рено впереди, у него 100 очков, у Михаэля Шумахера из Феррари 89, ну и Масса идет уже с приличным отставанием, 51 очко у него. В Кубке конструкторов Рено впереди 149 очков, у Феррари 140, в активе Макларена 85. Теперь о теннисе. Три турнира завершились вчера. В двух из них победы праздновали россияне. В Сопоте Николай Давыденко в решающем поединке обыграл немца Флориана Майера 7-6, 5-7, 6-4. А в Сан-Диего Мария Шарапова нанесла поражение Ким Клейстерс, бельгийке. Это, кстати, первая победа Шараповой над Клейстерс в 5 очных встречах. Ну и, да, счет здесь 7-5, 7-5. Ну и еще один турнир завершился в Америке. Это турнир был в Вашингтоне. Там француз Арно Клеман взял верх в финале над британцем Энди Мюрреем 7-6, 6-2. А в Будапеште завершился чемпионат Европы по водным видам спорта. Заключительный день был поистине российским, поскольку оба вида программы в прыжках, во-первых, выиграли россияне. Это были у женщин синхронные прыжки с трехметрового трамплина. Здесь победили Наталья Умыскова и Надежда Бажина. А у мужчин одиночные прыжки с вышки. И здесь чемпионом стал Глеб Гальперин. Еще две золотые медали завоевали россияне. В плавании мужская эстафетная команда выиграла заплыв комбинированный 4 по 100 метров, а у женщин Елена Богомазова победила на дистанции 50 метров брасом. Ну, естественно, не только россияне привлекали к себе внимание. Вчера вот немка Бритта Штефен, став лучшей на дистанции 50 метров вольным стилем, завоевала четвертую свою золотую медаль на этом чемпионате. Четырехкратной чемпионкой стала и француженка Лор Монаду. Она выиграла заплыв на 400 метров вольным стилем и при этом побила свой же мировой рекорд. 4 минуты 2,13 секунды. Вот такое теперь высшее мировое достижение. Ну, а что касается медального зачета, то вот если брать только плавание, 38 комплектов наград, то по наибольшее количество золотых медалей здесь завоевали россияне. 7, кроме того, одна серебряная и 2 бронзовые в активе российской команды, 6 золотых медалей у Германии. Ну, а по общему количеству наград впереди Италия и Франция, у них по 15, 13 у Великобритании, 12 у Германии и 10 у России и Украины. К разговору о спорте мы вернемся через час.
7:20 московское время. Вы слушаете радио «Свобода». К 69-й годовщине появления оперативного приказа НКВД, положившего начало массовому уничтожению так называемых активных антисоветских элементов, в Воронеже приурочили перезахоронение останков 255 жертв сталинизма, рассказывает Михаил Жеребятьев.
На начало последнего летнего месяца приходится одна из скорбных дат отечественной истории. 69 лет назад, 5 августа 1937 года, заработал конвейер большого террора. Оперативный приказ Наркома внутренних дел СССР Ежова за номером 00447 предписывал начать с этого дня, как говорилось в документе, операцию по репрессированию активных антисоветских элементов и бывших кулаков. Для проведения так называемого упрощенного судопроизводства на местах создавали тройки НКВД. Советское плановое хозяйство и в этом случае не смогло обойтись без контрольных цифр расстрелов и направлений в лагеря. В Воронеже к нынешней скорбной дате отделение историко-просветительского общества «Мемориал», власти, поисковики и епархия Русской Православной Церкви приурочили перезахоронение останков 255 человек, найденных в одной из общих ям на территории близдачного поселка Дубовка, где в 1937-38 годах находился полигон НКВД. Первые расстрельные ямы были обнаружены по информации местного жителя Ивана Текутьева, ставшего невольным свидетелем тех событий. Еще в 1938 году он уведомил поселковые власти о странностях, происходящих на полигоне. В 1990 году активисты регионального отделения историко-просветительского общества «Мемориал», получив в областном отделении КГБ разрешение на проведение земляных работ, обнаружили на месте предполагаемых захоронений останки человеческих тел, сброшенные в несколько общих ям. Исследование установило однотипность причины смертей, говорит краевед Вениамин Глебов.
Тройка, значит, у нас удела списка, она даже не видела глаза, и так вот так подписывался это компартии, начальник НКВД и прокурор. Список там на 200, на 300 человек сразу в один день подписывал. И, значит, им не объявляли ничего, вызывали, значит, на этап, и одних посылали, сюда везли. И, значит, здесь на месте расстреливали. Другую часть заводили в внутреннюю тюрьму, и тут приводили, как в баню, перед этапом в баню помыть. Все верили. Перед баней раздевались до гола, заводили туда, и клали, значит, и стреляли. Потом люк открывали, пол. А там на первом этаже стояла машина грузовая.
В ходе архивных изысканий возникло предположение относительно общей численности захоронений на полигоне в Дубовке. В ямах может находиться не менее 8 тысяч расстрелянных с августа 37 по ноябрь 38 года жителей Воронежской и соседних областей. На сегодня обнаружены и перезахоронены лишь 1179 тел. В 93 году работы по эксгумации были прекращены из-за отсутствия финансирования. Воронежское отделение «Мемориала» высказывало претензии к власти по этому поводу, как и по поводу того, что места захоронений не охраняются. Заинтересованные в сохранении памяти о погибших в годы сталинского лихолетия неоднократно высказывали предположение, что появление на месте расстрелов под Воронежем часовни позволит изменить ситуацию. Воронежская епархия приняла решение выстроить храм-часовню в память о всех невинно убиенных. Областные и городские власти обещают найти средства для продолжения обследования территории полигона. Раскопки на месте расстрелов продолжится нынешней осенью.
Рассказывал Михаил Жеребятьев.
7:24 в Москве. Вы слушаете «Время свободы», и сейчас вы сможете познакомиться с тем, что пишет русский политический интернет.
Согласие несогласных. Обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц отмечает, что в течение всего политического кризиса на Украине российские средства массовой информации откровенно злорадствовали, предрекая хаос и распад страны.
Не случилось распада. Президент Ющенко, скрепя сердце, предложил кандидатуру Виктора Януковича, своего конкурента на президентских выборах, на пост премьер-министра. Впрочем, сделал он это после того, как участники новой коалиции, объединившей очевидных политических противников, подписали универсал национального единства, документ, в котором договорились относительно общих принципов, которых они будут придерживаться в управлении страной. Надо сказать, что сам документ показывает, Ющенко удалось в значительной степени сохранить, по крайней мере на бумаге, тот комплекс идей, с которыми он пришел к власти. Украина должна остаться унитарным государством. Вместо федерализации предлагается децентрализация. Украинский язык сохраняет статус государственного. Однако гарантируется свободное использование «во всех жизненных потребностях» в кавычках русского языка. При этом наличествует ссылка на Европейскую хартию региональных языков и языков национальных меньшинств, обязывающую госчиновников общаться с гражданами на их родном языке. Та же история с одним из наиболее конфликтных вопросов – намерением вступить в НАТО. Вопрос о вступлении в альянс предполагается решать в ходе референдума. Однако подчеркивается, что Киев намерен развивать взаимовыгодное сотрудничество с НАТО на основе закона об основах национальной безопасности, где сказано: «Украина ставит своей целью приобретение членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора». Очевидно, что подписанты, с одной стороны, настойчиво искали компромисс, с другой – стремились к тому, чтобы в документе были зафиксированы их принципиальные позиции.
Все случившееся не гарантирует, разумеется, светлого политического будущего на Украине. Но ведь выбор был сделан прямо противоположный тому, что сделал Борис Ельцин в октябре 1993 года. Не разгон неудобного парламента, а попытка договориться.
Во всей этой череде конфликтов, противостояний, скоропалительных союзов и измен украинские политики, а вслед за ними и их избиратели, учились искусству компромисса и согласования интересов. Это каждый раз непростая работа и трудный выбор – решить, какие позиции принципиальные, отказ от которых неизбежно заставит избирателей отвернуться, а что может быть предметом торга. Люди, смешно сказать, учились политике в условиях демократии. А выглядело это когда смешно, а когда и страшно, только потому, что никакого опыта по этой части у них нет. Удивительным образом украинские элиты как раз так учатся приходить к согласию. В итоге выяснилось, что всем нужна единая Украина. Все, включая Януковича, ориентируются на интеграцию с европейскими институтами.
Так что России с ее суверенной путинской демократией, декоративным парламентом и подобострастным телевидением стоило бы не злорадствовать, а завидовать, делает главный вывод Александр Гольц.
Все пять месяцев, пока длился политический кризис на Украине, ситуация там была предметом насмешек и откровенного злорадства официальных кремлевских политологов и подконтрольных власти телеканалов. Мол, он результат Майдана. Хотели свободу, получили хаос. То ли дело у нас. На самом деле, то, что не только политический кризис стал следствием Майдана, но и теперешнее соглашение. Так или иначе, этот политический кризис, постоянное столкновение мнений, партий, попытки создать коалиции, были своеобразные, на мой взгляд, своеобразной школой демократии. Так, несколько диким и странным образом, украинские политики учились согласовывать свои взгляды, искать компромиссы, приходить к консенсусу. И все потому, что после Майдана они волей-неволей поверили, что власть в стране принадлежит народу. И они как-то ясно осознают, что плохая политика, негожая политика в глазах избирателей будет означать их политическую смерть. Вот поэтому мне кажется, что россиянам не столько смеяться над украинцами надо, сколько им завидовать.
Согласие несогласных. Статья Александра Гольца в ежедневном журнале. Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии
Полина Ольденбург
и Олег Винокуров. Темы наши следующие таковы.
Снимать кино опасно для жизни. Golden Telecom охватывает Москву сетью беспроводного доступа в интернет.
Ну а главная тема — состояния российских дорог. Как, по вашему мнению, можно улучшить ситуацию на российских дорогах, спрашиваем мы у вас.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» «Вопрос рублем». Автор и ведущая Ольга Романова. Цены на нефть, когда все это кончится, это главная тема программы. В гости придут Геннадий Красовский, начальник отдела отношений с инвесторами «Лукойл», и Алексей Кучаев, аналитик Института финансовых исследований. Слушайте радио «Свобода».
В Москве 19:30. Время напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация атаковала сегодня утром объекты Хезболлах на востоке Ливана, вблизи сирийской границы. По данным ливанской полиции, нанесено 4 авиаудара в районах долины Бека и города Баальбек. О жертвах не сообщается. Постоянные члены Совета безопасности ООН не смогли договориться, внести ли по требованию Ливана изменения в проект резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта. Бейрут просит включить в документ пункт о немедленном выводе израильских войск с территории Ливана в случае прекращения огня. В Москве убит уроженец Армении. Как сообщили Интерфаксу в прокуратуре, Армена Осипяна застрелили, когда он выходил из ресторана. Мотивы преступления выясняются. В Приморье из Москвы прибыла специальная комиссия для расследования причин аварии на Транссибирской магистрали. В ночь на воскресенье в районе Дальнереченска сошли с рельсов 32 порожние цистерны, полностью блокировав движение поездов. Пассажиров пришлось вывозить во Владивосток и Хабаровск на автобусах. В столице Чечни Грозном погибли два маджахеда, пытавшиеся заложить мину на дороге. В Грозненско-Сельском районе подорван грузовик с военнослужащими внутренних войск. Тяжело ранены 3 солдата. В Багдаде сегодня ночью сторонники радикального шиитского лидера Муктады ас-Садра вступили в бой с американскими военными. Орудийные залпы слышны в районе Садр-Сити. Не менее 190 человек погибли в результате наводнения на востоке Эфиопии, сообщила местная полиция. Около 10 тысяч человек эвакуированы. В Болгарии во фракийском захоронении обнаружены кинжалы и множество золотых украшений, которым около 5000 лет. Президент Туркмении Сапармурат Ниязов пообещал подарить каждому министру своего правительства автомашину «Мерседес» к 15-й годовщине независимости страны, которую будут отмечать в октябре.
Что касается погоды, атмосферный фронт, проливший сильные дожди в центре европейской территории России, отправляется на юго-восток. И теперь его осадки достанутся Среднему Поволжью. А на смену ему к центральным областям приближается новый, с Украины. Однако скорость перемещения его пока невелика. В столице сегодня дождь, днем 18-20 градусов, ветер восточной четверти 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 22-24 градуса.
7:32 московское время. Вы слушаете «Время свободы». 7 августа прошлого года в автомобильной аварии погиб губернатор Алтайского края, известный артист Михаил Евдокимов. Несколько месяцев в России продолжались акции протеста автомобилистов в защиту второго участника аварии Олега Щербинского. Под давлением общественности Алтайский краевой суд установил, что простого водителя обвинили в гибели высокого чиновника незаконно. И вот спустя год после трагедии студент Барнаульского технического университета Андрей Кандаев проанализировал эту аварию в своей дипломной работе. Правозащитники ждут столь же скрупулезного отношения к проблеме безопасности на дорогах от властей. На эту тему екатеринбургский корреспондент Радио Свободы Евгений Назарец беседует с председателем городского комитета по защите прав автолюбителей Георгием Бадиным.
На ваш взгляд, что изменилось с тех пор в отношениях между водителями ГИБДД, водителями, органами власти? Ведь многие считали, что эта авария послужит уроком.
Мне кажется, что и судьи, и сотрудники ГИБДД стали понимать, что не всегда возможен такой беспредел, который систематически творится при оформлении таких ДТП. Не всегда сработает телефонное право. Не исключено повторение именно того, что когда засуживание невиновного водителя, тысячи его коллег выйдут на улицы и будут требовать законного решения.
Как вы полагаете, что нужно сделать для того, чтобы на дорогах стало безопаснее?
Знаете, знаете, вопрос настолько риторический, но что-то делать, конечно, нужно. Даже сам президент, наша страна, обратил на это внимание. Нужна полная, комплексная, всеобъемлющая программа. Но, к сожалению, та программа безопасности дорожного движения, которая была разработана по заданию президента правительством, мне, откровенно говоря, после изучения показалось, что она создана не для того, чтобы повысить безопасность на дорогах, а для того, чтобы освоить миллиарды и миллиарды денег, которые возможно получить теперь из государственного бюджета. Просто хорошие дороги, они, скорее всего, приведут к снижению безопасности. Вот смотрите, улица Космонавтов, у нас сделали ее хорошую, и стали там люди биться, потому что появилась возможность гонять по улицам. То есть нужно изменение законодательства, адекватность наказания, опасности нарушения. Ну, вот, скажем, в настоящее время проезд на красный свет, штраф 100 рублей. Либо, скажем, управление тонированным автомобилем, штраф 50 рублей. Ясно, что такие наказания не остановят. Ну и далее, сама структура ГИБДД, точнее, ее кадровый состав, особенно самое последнее низкое звено, оставляет желать лучшего. И это скорее их не вина, а их беда, потому что при той зарплате, при тех финансах, которые выделяются на зарплату сотрудникам, очень трудно подобрать что-либо лучшее. Я давно предлагаю такую идею, что нужно зарплату инспекторам, которые дежурят на работу, резко повысить в разы, скажем, на 10 тысяч, довести ее до 20, до 30 тысяч. И тогда у нас на дорогах будут нормальные, культурные, образованные люди, которые будут заниматься одним сдаимством, а именно тем, чем положено.
С председателем Екатеринбургского комитета по защите прав автолюбителей Георгием Бадиным беседовала наш корреспондент в Екатеринбурге Евгения Назарец.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Как, по вашему мнению, можно улучшить ситуацию на российских дорогах? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Мария Зуихина обратилась к жителям и гостям Санкт-Петербурга.
Чтобы сотрудники ГАИ выполняли свои обязанности прямые и регулировали дорожное движение, помогали автомобилистам и пешеходам нормально себя чувствовать на дороге.
На российских дорогах надо, во-первых, дороги хорошие, а во-вторых, чтобы люди элементарно хотя бы соблюдали правила дорожного движения. Потому что ездят, мы все знаем, как ездят. Культура, чтобы была.
С точки зрения безопасности не хватает разметки и ее адекватной ширины. Потому что если дорогу на 3 автомобиля размечают на 2, в результате получается, что все равно все едут не по разметке и считайте, что ее нет. Но остальное это культура людей, потому что проблема это вечная вражда пешехода и автомобилиста. И в элементарном том, что автомобилист считает себя изначально выше, чем пешеход.
Не хватает велосипедных дорожек. Потому что все вот эти дороги, они не по ним и на тротуаре узко, и на дороге плохо, потому что там машины. А вот велосипедные дорожки хотя бы вот в новых районах, они могли бы быть отдельными.
Так, как делается в Европе. Сейчас по европейскому стандарту торговли идет, вот и дороги надо также организовывать, как в Европе.
Жесткие меры со стороны властей, со стороны органов, которые должны отвечать за дорожное движение. У меня был недавно в Петрозаводске. Человеку стоит только ступить на зебру, машина останавливается. И когда я спрашивал у местных госавтоинспекции, они сказали, это благодаря нашему главному начальнику. Только жесткие меры.
Надо просто этим заниматься и все. Для того, чтобы сад цвел, его надо культивировать.
Улучшать качество дорог, делать их в соответствии с международными стандартами, увеличить количество полос, делать разметку настоящую, а не так, как в городе зубной пастой размещают. И второе, повысить качество работы дорожно-патрульной службы, чтобы они помогали участникам дорожного движения, а не отсиживались в кустах и зарабатывали деньги.
Наверное, воспитание вежливости водителей, чтобы наши пешеходы, они были тоже внимательны, очень такие глупые поступки совершают, перебегают, иногда опасно ездить.
На российских дорогах улучшить ситуацию можно в первую очередь, отремонтировав эти дороги. Потому что самая большая, наверное, беда в том, что даже если вы по городу проедете, то в центре вы найдете такие колдобины, которых, наверное, и не на всех сельских дорогах можно сыскать. А по опыту я этим летом был в Литве, вот там, ну там, правда, зарубежный капитал вмешался солидно, но даже между деревеньками сделаны асфальтовые дороги. И, в общем, благодаря этому там и торговля, и обмены.
Так, петербуржцы отвечали на вопрос, как, по вашему мнению, можно улучшить ситуацию на российских дорогах? Мария Зуихина для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск и Радио Самара Максимум. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 7:39. Продолжает программу «Время свободы». Панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Российская поисковая система WebAlta предложила сервис, который позволяет определить уровень доверия интернет-ресурса. Разработчики назвали уровнем доверия комплексный показатель надежности и популярности сайта. На уровень доверия влияет число ссылок на ресурс, индекс цитирования, срок регистрации домена и даже репутация компании, на чьих серверах располагается сайт. Уровень доверия российских интернет-ресурсов выяснял Владимир Губайловский.
Сервис WebAlta показывает уровень доверия любого сайта. Высокий уровень доверия в российском интернете получили сайты Яндекс и Рамблер. Их уровень доверия составляет 95%. Среди новостных ресурсов наибольшего доверия с точки зрения поисковой системы WebAlta заслуживает РБК. Его уровень составил 87%. Есть и ресурс, чей уровень доверия составляет 100%. Это Google.ru.
Новости коротко. Как сообщает CNews, компания Golden Telecom уже развернула в Москве 3000 точек беспроводного Wi-Fi доступа в интернет. Всего компания планирует развернуть в Москве 5000 точек беспроводного доступа. Тестирование сети будет завершено летом 2006 года. После этого Golden Telecom откроет доступ к этим точкам для московских абонентов. Компания Sony объявила о прекращении производства плазменных телевизоров и увеличении выпуска жидкокристаллических панелей. Согласно официальным данным, объем продаж плазменных панелей Sony в 2005 году составил 100 тысяч штук, в то время как в 2004 году этот показатель был в 3 раза выше. К 2008 году Sony планирует довести производство жидкокристаллических панелей до 20 миллионов в год. Компания Toshiba уже объявила о прекращении производства плазменных панелей. Компания Hitachi Maxell и Enphase Technology объявили о выпуске голографических дисков. Первые голографические диски емкостью 300 гигабайт поступят в продажу в конце текущего года. Голографические диски рассчитаны на корпоративных пользователей. Стоимость чистого диска составит $200, а стоимость привода для голографической записи составит 15 тысяч. По утверждению разработчиков, голографические диски емкостью 100 гигабайт для персонального использования появятся в магазинах в 2008 году.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
7:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Ведомости в колонке от редакции пишут, что расширенная коллегия главной военной прокуратуры в очередной раз продемонстрировала, что дисциплина в армии далеко от уставной. По словам генпрокурора Юрия Чайки, уровень преступности в армии вырос в первом полугодии 2006 года по сравнению с тем же периодом в 2005 году на 13%. Количество случаев рукоприкладства и неуставных отношений увеличилось на 3,5%. От дедовщины погибли 17 военнослужащих, пострадали еще 3500. Новый генпрокурор, впрочем, ни слова не сказал о недавних инициативах по борьбе с преступностью в армейских рядах, вроде создания военной полиции или введения института полковых священников. По мнению Юрия Чайки, важнее другое. В последние годы главная военная прокуратура взяла курс на конфронтацию с органами военного управления, создавала излишнюю политизированность и шумиху в прессе вокруг своей деятельности, заявил генпрокурор и предложил коллегам совместно работать с командованием частей. Его полностью поддержал присутствовавший на коллегии министр обороны Сергей Иванов. «Мы просто обречены на сотрудничество», — сказал он. «На практике интересы военных прокуроров и строевых офицеров не совпадают», — отмечают ведомости. «Первые активно реагируют на сигналы о случаях дедовщины и иных преступлений. При коллективных побегах в последние годы солдаты и сержанты нередко направлялись именно к военным прокурорам. Однако командованию воинских случаев выявление таких случаев невыгодно. Это негативно влияет на офицерскую карьеру и благосостояние отцов-командиров. Более того, как сообщил недавно председатель Московского окружного военного суда Александр Безнасюк, растет преступность среди самих офицеров. Ведомости считают, что если прокуроры начнут сотрудничать с командирами, есть шансы, что этот досадный разнобой вскоре исчезнет. Традиционную рубрику «Человек недели» «Ведомости» сегодня посвящают Виктору Януковичу. В процессе предвыборной кампании и сразу после выборов 2004 года Янукович казался значительной части украинцев, даже из числа тех, кто его поддерживал, человеком несамостоятельным, неудачным изобретением предыдущего президента Леонида Кучмы. Но после победы Ющенко Кучма сошел со сцены. Москва ставленника забыла и принялась как могла портить Киеву жизнь. Донецкие капиталисты только никуда не делись. Но, говорят, и те рассматривали вопрос, не поменять ли лицо, то есть не отказаться ли от Януковича. Пройдя сквозь все это, Янукович закалился и приобрел необходимую гибкость. Но и не только он. Он понял, что украинская политика должна касаться всей территории страны и всех ее сил. Кстати, это же самое, как следует осознал и Ющенко по ходу правительственных кризисов. Тем не менее, очевидно, любые неудачи президент будет валить теперь на своего премьера. Но если все пойдет так, как было при первом премьерстве Януковича, когда экономика Украины росла почти на 15% в год, то на следующих президентских выборах проблем у Януковича не будет, если, конечно, он захочет в президенты. Об этом пишет сегодня «Ведомости» в своей рубрике «Человек недели».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Антон Желнов. Сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Израильские ВВС атаковали сегодня утром объекты Хезболлах на востоке Ливана вблизи сирийской границы. Не менее 190 человек погибли в результате наводнения на востоке Эфиопии. В Грозненско-Сельском районе Чечни при взрыве тяжело ранены 3 солдата. В Москве убит уроженец Армении. На западе Афганистана совершено нападение на погранпост. Убиты 2 полицейских. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Московское время 7 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Арбитражный суд Москвы признал банкротом нефтяную компанию «ЮКОС» и принял решение о процедуре конкурсного производства, которое предполагает распродажу активов компании для погашения долгов. Просроченная задолженность по потребительским кредитам в России увеличивается на 9% в месяц, тогда как объем самих таких кредитов лишь на 5%, сообщил представитель Министерства финансов. Доля просроченной задолженности составляет ныне 2,6% от всех предоставленных населению потребительских кредитов, объем которых оценивается примерно в 52 миллиарда долларов. Совет директоров компании «АвтоВАЗ», крупнейшего в России производителя легковых автомобилей, утвердил отставку генерального директора Игоря Есиповского, представителя государственного концерна «Рособоронэкспорт». Причиной отставки, по мнению экспертов, стали разногласия по поводу стратегии развития компании. Есиповский выступал, в частности, против вариантов продажи крупного пакета акций «АвтоВАЗа» зарубежной автомобильной компании. Российская автомобильная группа «ГАЗ» объявила о покупке британской компании LDV, выпускающей легкие грузовые автомобили и микроавтобусы семейства «Мексус». По планам, «ГАЗ» увеличит ежегодно выпуск этих автомобилей в Великобритании с 10 до 15 тысяч, а к 2008 году организует их производство в Нижнем Новгороде. Автомобили семейства «Мексус» по классу сравнимы с микроавтобусами «Газель», которые сейчас производятся на «ГАЗе». Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны на 0,25%. Теперь она составляет 3%, в Соединенных Штатах – 0,25%. В Японии после 5 лет действия нулевой ставки для преодоления рецессии в национальной экономике она была недавно впервые повышена – до 0,25%. В июле 2006 года учетные ставки повысили центральные банки сразу 15 стран мира. 5 ведущих электротехнических компаний Японии – Sony, Matsushita, Sharp, Toshiba и Hitachi – объявили о планах разработки единого стандарта будущих интернет-телевизоров, воспроизводящих напрямую, без компьютера, видеоконтент, который распространяется через всемирную сеть. По сообщениям в японской прессе, интернет-телевизоры могут появиться в продаже в Японии уже к концу 2007 года. Японские компании Toyota и Honda в июле этого года впервые продали на рынке Соединенных Штатов больше автомобилей, чем Ford и Daimler Chrysler, уступив лишь General Motors. В целом, из каждых 100 продаваемых сегодня в США легковых автомобилей и легких грузовиков, 48 производятся неамериканскими компаниями, причем 42 – компаниями из стран Азии.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля на сегодня 26 рублей 77 копеек за доллар США и 34 рубля 25 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 29 центов.
В Москве 7:50, а дата сегодня, между прочим, 7 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
7 августа 80 года. Программа «Документы нашего времени». Осенью 79 года вышел в свет самиздатский журнал «Женщина и Россия», ставший толчком к развитию женского движения в Советском Союзе. Власти отреагировали преследованием его организаторов – Татьяны Мамоновой, Натальи Малаховской, Татьяны Горичевой и Юлии Вознесенской. В марте 80-го года в Ленинграде был создан женский клуб «Мария», а летом того же года Мамонова, Горичева и Малаховская, поставленные властями перед выбором «тюрьма или эмиграция», оказались за границей. Татьяна Горичева. Одно из первых интервью на Западе.
Женский вопрос в России долгое время был скомпрометирован пресловутой эмансипацией женщин, убогостью всяких проектов освобождения женщин, которые существовали в так называемой передовой и демократической русской мысли. Женщине очень трудно начать говорить. Когда мы обращались к женщинам с просьбой рассказать о своем опыте, об ужасном опыте советских роддомов, абортариев, то обычно получали такой ответ: «А это всем известно». И заговорили прежде всего те, кто и раньше был способен не молчать. То есть деятельницы неофициальной культуры, представительницы демократического движения. Произошло это в Ленинграде.
Другой организатор альманаха «Женщины и Россия» Татьяна Мамонова.
Идея альманаха возникла у меня в августе 79 года. И к ней очень живо присоединилась, откликнулась в первую очередь Татьяна Горичева. Собственно, с ней мы начинали работать. Но потом уже со временем Малаховская и Вознесенская пришли к нам в редакцию. Ну, естественно, много других женщин, которые, хотя и не вошли в состав редакции, но работали с нами, в частности, и женщины из других городов.
О клубе «Мария» и его самиздатском журнале рассказывает Татьяна Горичева.
На первом же заседании нашего клуба мы издали первый протест против войны в Афганистане. Клуб «Мария» является единственной общественной организацией России, которая последовательно и конкретно выступает против этой войны. Мы призвали женщин России сжигать повестки, которые приходят их сыновьям и мужьям, а также предпочесть почетную тюрьму для своих сыновей, позорной смерти в Афганистане. Журнал «Мария», как и журнал «Женщины России», в этом они едины, это первые самоздатные журналы, которые обратили свой взор к вопросам повседневного бытия. Журнал же «Мария» доказал и показал, что советское существование мучительно не своими исключительными ситуациями, а каждосекундными истязаниями. Не своим «что», а своим «как». Поэтому я могу сказать уверенно, что журнал «Мария», затрагивающий повседневные вопросы жизни, это самый эссенциальный журнал в сегодняшней России.
Женское движение в СССР. Радио «Свобода». 7 августа 80 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И продолжит программу репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Кинокомпания Ruby Films, заканчивающая съемки фильма по нашумевшему роману «Брик Лейн» английской писательницы бенгальского происхождения Моники Али, была вынуждена отменить съемки из-за продолжающихся протестов на Лондонской улице, название которой послужило заглавием для книги. Полиция этого района рекомендовала съемочной группе перенести съемки в другое место, поскольку на «Брик Лейн» не могли гарантировать их безопасность, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Лондонская Брик-Лейн была знаменита задолго до выхода в свет романа. И жители, и гости города находят эту улицу по густому и пряному аромату специй, тянущемуся из множества ресторанов индийской кухни. Вечерами, будоража аппетит запахами карри и кардамона, корицы и мускатного ореха, лондонцы и туристы выбирают ресторан на Брик-Лейн, выторговывают скидку и разрешение принести свою выпивку, оценивают хрустящесть пирожков самос и проливают слезы над острым мадрасским джальфрези. Днем магазины здесь торгуют шелком, оптом и в розницу, а в последние несколько лет появилось несколько модных клубов и галерей. Район населяют эмигранты из Бангладеш. Большинство из них приехали в Лондон из северных районов своей страны в поисках работы. Владельцы ресторанов – мусульмане, поэтому порой там не продается алкоголь. И среди обслуживающего персонала не видно женщин. В клубах и галереях, где тон задает поколение, выросшее уже на английской земле, все иначе. Британская писательница Моника Али родилась в Бангладеш, но выросла в Англии. Брик-Лейн, ее первый роман, был очень благосклонно встречен английской критикой. Книга попала в шорт-листы нескольких престижных премий и получила британскую премию «Новинка года». Русский перевод книги появился спустя несколько месяцев после ее выхода в свет. И одновременно с успехом вспыхнуло возмущение некоторых жителей реальной Брик-Лейн. По их мнению, в истории 18-летней бангладешской девушки Назнин, приехавшей в Лондон для брака по договоренности с человеком вдвое старше нее, жители района изображены неграмотными простаками. Протесты эти усилились, когда стало известно, что компания малобюджетных фильмов Ruby Films снимает кино по роману Брик-Лейн, и какая-то часть картины будет, как и следовало ожидать, сниматься на одноименной улице. Влиятельные старейшины, большинство из которых владельцы ресторанов на этой улице, организовали целую кампанию за запрет съемок фильма на Брик-Лейн. Изо дня в день на улице стояли пикеты и выкрикивались протесты. Абдус Салик, организатор протестов, один из тех немногих, кто книгу и читал, и осуждает.
Книга рисует негативный портрет нашего сообщества. Ничего похожего на то, что описано в книге, не происходит в нашем обществе. Она все это выдумала и использует название улицы для раскрутки своего имени.
За день до намеченных съемок он ясно дал понять, насколько сильно его единомышленники не желают видеть на своей улице съемочную группу.
Если фильм будет сниматься здесь, я не удивлюсь, если начнутся массовые беспорядки. Люди слишком разозлены.
Однако нельзя сказать, что пикетчики, угрожавшие устроить публичное сожжение книги Моники Али, выражают мнение всего населения кварталов вокруг Брик-Лейн. Молодые люди сожалеют, что их улица не прославится в кинематографе, а некоторые считают, что качественная проза и хороший фильм вызывают теплые чувства к месту, где происходили вымышленные события. Садика Халик, студентка юридического факультета. По-моему, фильм принес бы популярность этой улице. Мне жаль, что съемки пришлось перенести в другое место. Конфликт не оставил в стороне и именитых британских писателей. Известная в первую очередь своими феминистскими трудами Джермейн Грир опубликовала в «Гардиан» эссе, где утверждалось, что раз чувства живущих на Брик-Лейн мусульман оскорблены карикатурным изображением их в книге, то они имеют полное право не пускать съемочную группу на свою улицу. Это мнение вызвало негодование британского писателя Салмана Рушди. Он назвал высказывания Грир «мещанскими», «хаженскими» и «бесчестными», однако не неожиданными. Похоже, что старая вражда вспыхнула с новой силой. В начале 90-х, когда на этой же улице жгли сатанинские стихи Рушди, Джермейн Грир отказалась подписать петицию в защиту книги и ее автора. И пока Ruby Films снимает кино о жителях Брик-Лейн вдалеке от этой улицы, а писатели спорят, английская пресса рассуждает о том, кому же принадлежит Брик-Лейн и как далеко позволено заходить художнику со своим вымыслом, чтобы не задеть самолюбие обывателя. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Вот и еще один час нашего эфира подошел к концу, но впереди час следующей темы его таковы.
Израиль и Ливан ожидают резолюцию ООН. Разработан принципиально новый тип вакцины. Нарождающийся класс американцев предпочитают безделье работе.
Ну, а главная наша тема связана сегодня с состоянием российских автомобильных дорог. натолкнуло нас на эту тему то, что вот сегодня как раз исполняется годовщина со дня автокатастрофы, в которой погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, в связи с чем мы и задаем вам вопрос, как, по вашему мнению, можно улучшить ситуацию на российских дорогах.
Мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру. Я напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода».
Если вы наносите удары по Бейруту, то исламское сопротивление ударит по Тель-Авиву.
Я верю в то, что...
По-моему, этот абсурд долго не продлится, а мы уходим в бескомпромиссную оппозицию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По-моему, очевидно, что принято спорное решение. Президента Ющенко это беспокоит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220.